«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. И это авторская передача главного редактора радио «Спутник», член Совета по правам человека Кирилла Вышинского. Кирилл Валерьевич, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, наши радиослушатели. Ждем всех вас возле ваших приемников.
Как обычно, традиционно, быстренько, свои мысли, вопросы, комментарии, пожелания, идеи, а может быть и ответы, можно направить нам через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, через телеграм-канал «Радио «Спутник», радио нижнее подчеркивание «Спутник». Там в описании ссылочка, и через нее можно написать нам текст. Там же прямо сейчас есть опрос, итоги которого подведем в конце передачи, к нему чуть позже. Ну и еще есть приложение. Про приложение «Радио Спутник» забывать не стоит. Там можно и смотреть, и слушать, и что-то комментировать. Так вот, опрос относится в том числе и к мероприятию, которое состоялось днем ранее при участии президента России. Собственно, заседание Совета по правам человека, которое прошло и по форме достаточно любопытно. Можно было посравнивать с тем, например, что было год назад или до того вообще. Ну и по содержанию, естественно, потому что, Кирилл Ильич, я так понимаю, тема, которую вы поднимали, так или иначе связана с тем, что и как происходит по отношению к нашим соотечественникам, к россиянам в других странах. В первую очередь, конечно, в странах Прибалтики, потому что там что-то в последнее время, если даже можно было представить, что дальше шагнуть нельзя, оказывается, можно. Быстренько про опрос. Как относитесь к возвращению в Россию те, кто уехал на Запад в 90-е или 2000-е годы? Да, пусть возвращаются. Второй вариант. Раз уехали, значит, уехали. Третий, не знаю, сложно ответить. Нужно подумать. Загляните в телеграм-канал, поделитесь своим мнением. Мы к итогам чуть позже подойдем.
Да, давайте о вчерашнем событии. У президента вчера был очень насыщенный день, и поэтому наше заседание началось в 8 вечера. Длилось в течение...
Давайте напомним. И в ВДНХ президент съездил. Да, и посоветовал им съездить на ВДНХ.
Собственно говоря, к нам он вышел из своей резиденции. Видимо, это был все-таки кремлевский кабинет по системе видеосвязи, видеоконференции, где-то уже в начале 9-го. Мы проработали 2.5 часа, закончили где-то в районе 10:30, может быть, чуть позже. Очень насыщенный был серьезный разговор. Ну, в принципе, как всегда, президент традиционно встречается накануне 10 декабря с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Напомню, что это достаточно большой и представительный, больше 40 человек входит в него орган. Орган консультативный, то есть его цель помочь в первую очередь президенту взглянуть на проблемы глазами общества. Проблем много. Я уже не первый год возглавляю Международную комиссию Совета по правам человека, и в фокусе нашего внимания положение наших соотечественников за рубежом. Год тому назад мы говорили о необходимости введения в юридический оборот, в уголовно-процессуальный кодекс, в другие законодательные акты Российской Федерации, такого понятия, как русофобия, его квалификация и определение меры ответственности за это явление. Для нас поводом, конечно, послужила та огромная волна русофобии, которая поднялась в прошлом году в Европе. Травили детей в школах во Франции, в Германии. Лишали работы наших соотечественников просто за то, что они относятся к русскоязычным.
Не то, чтобы гражданство имеют, а да, да. Какие-то либо предки, либо, не знаю, либо просто по-русски говорят.
Совершенно верно. В общем-то, там было много диких вещей и в Центральной Европе, в Южной, и на севере Европе, там, в Скандинавии и так далее. Но действительно, дальше всех пошли Прибалты. В этом году, в соответствии с изменениями законодательства, в Латвии ввели языковой экзамен для тех граждан Российской Федерации, которые живут в Латвии по виду на жительство. Я объясню происхождение такого явления. Дело в том, что в 90-е годы, когда распадался Советский Союз, и многие наши сограждане, которые жили и живут на территории Прибалтики, принимали для себя решение, какое гражданство сохранить или выбрать, по крайней мере, так сказать, в момент развала Советского Союза. Для многих очень часто основным аргументом был экономический, поскольку латвийские власти неохотно шли на какие-то на принятие каких-либо льгот, трудового стажа и так далее, который был заработан в советское время. Ну, простой пример. Человек родился, вырос, например, в Риге, в зрелом возрасте уезжал на работу где-нибудь за Полярный круг, куда-то, сказать, на восток.
Где ставки повыше, да-да-да.
Да, где была возможность больше заработать, где нужны были квалифицированные руки. В общем-то, где нужно было серьезно работать в непростых условиях. За это получал, соответственно, достаточно хорошую заработную плату и выслугу определенные льготы, в том числе и пенсионные надбавки и так далее, так далее, так далее. Так вот, в 90-е годы латвийские власти отвечали, что у нас это не интересует. Вы не работали на территории Латвии в этот момент. Все, значит, у вас там пенсия какая-то минимальная. И естественно, что в этой ситуации человек для себя принимает решение, что просто экономически ему выгоднее быть российским пенсионером, чем латвийским. Но у него есть возможность с российским паспортом получить вид на жительство. Это достаточно была простая процедура. Через каждые 5 лет подтверждался. Ну, в общем-то, каких-то проблем особенных не было. Человек родился и вырос в этих местах. Значит, там у него дом, у него могилы предков. Он там спокойно себе жил. И вот год тому назад произошли изменения в законодательстве. Латвийские власти ввели так называемый языковой экзамен. Мало того, что для людей в возрасте, для пенсионеров, сама идея сдавать экзамен, там, предположим, если тебе 70-72, ну, это уже стрессовая ситуация, которую не так-то легко пережить в таком возрасте. Но кроме всего этого, кроме языкового экзамена, наши граждане обязали заполнять анкеты такого достаточно унизительного содержания, которые просто требовали признавать нелояльность граждан Российской Федерации по отношению к Российской Федерации. Там были традиционные вопросы, считаете ли вы Крым оккупацией, ну и так далее, что называется, по всему стволу. И вот более 3000 наших граждан, живущих в Латвии по виду на жительство, просто-напросто не подали заявление на этот экзамен, на прохождение этого экзамена. В том числе, наверное, и считая для себя просто унизительной саму процедуру. С другой стороны, те, кто не подали заявление, среди этих людей достаточно много пенсионеров, а даже те, кто подавали, я видел кадры, например, по-моему, в Венспилсе, женщину просто в инвалидном кресле.
Да, это были просто шокирующие, да. Можно посмотреть и фото, и видео, но это как-то космос.
Да, в общем, такая изуверская немного процедура, и вот повторюсь, 3 с лишним тысячи наших граждан не подали заявление на прохождение этого языкового экзамена, и, начиная с 1 сентября, они латвийскими властями считаются автоматически не сдавшими этот экзамен. В течение 3 месяцев, что у них есть право, как написано в латвийском законодательстве, добровольно покинуть страну, а вот, начиная с 1 декабря, значит, они попадают в разряд тех, кого могут выдворить насильственно. Причем понятно, что, ну вот представьте себе, 70 с лишним лет человеку, из всего имущества у него, предположим, какая-нибудь квартира где-нибудь в одном из районов, может быть, хрущевка в одном из районов Риги, нет родственников, и вдруг
ему... Все, приставы, добрый вечер.
Да, объявляют, что он должен покинуть страну, причем достаточно короткое время. Понятно, что Латвия точно не самая большая страна, не то что Европы, но даже вот... В Прибалтике. Понятно, что там 100, 200, 300, 500 квартир, которые вдруг вот таким вот образом окажутся на рынке, точно этот рынок обвалят, и эту квартиру не удастся продать. Это значит, что к человеку придут и фактически, так сказать, с двумя авоськами в руках, или там чемоданами, просто могут привезти на границу
это
Латвии
даже если
Российской
продать.
Федерации.
А что потом? На границу все, да. И никому не интересно.
Да. В общем-то, ситуация достаточно драматичная. Об этом я вчера и говорил на заседании Совета, когда выступал перед Владимиром Путиным. Не секрет, что наши власти отслеживают внимательно эту ситуацию. Об этом сказал вчера еще раз президент. Проходило рабочее совещание Совбеза. Были даны поручения, в том числе и губернаторам приграничных областей, кроме того, что МИДу, МВД и так далее. Но да, это как бы вот насущная и драматичная ситуация, нам, видимо, придется справляться с ней. Но я, например, твердо уверен, что это, как говорится, только первая ласточка, поскольку уже эстонские власти ищут способ найти возможность выселить граждан Российской Федерации, которые живут в Эстонии.
А вот это было же озвучено и министерством идея, и премьер-министр поддержал, я так понял.
Да, это буквально вот последние 2-3 недели обсуждают в Эстонии. А там еще Литва, И вчера президент так навскидку сказал, что ну, мы понимаем, что в Прибалтике примерно ну, несколько десятков тысяч наших сограждан, тех людей, которые там живут еще с советских времен. И, конечно, очень печально с тем, что мы сталкиваемся с таким отношением к людям, которые жили там, работали, вносили определенный вклад в экономическое благополучие этих стран, которое создавалось годами, десятилетиями. И поражает вот такое практически свинское отношение к людям в странах, которые отличаются своим статусом цивилизованной Европы. Причем, как подчеркнул президент, очевидно, что это, эти процессы русофобские, они начались в Европе и в Прибалтике, в частности, точно не с февраля прошлого года.
Конечно,
они
конечно.
Напрямую не связаны с СВО. Это может просто сказать, как сказал президент, под шум волны кто-то, так сказать, пытается реализовать свои политические замыслы по дискриминации русских в Европе. Но, тем не менее, повторюсь, мы имеем дело с тем, с чем имеем. И на этом фоне, как мне кажется, Латвия — это только начало, что, собственно говоря, и лежало в основании моей просьбы ввести в наше законодательство, в котором недавно, кстати, благодаря указу президента в ноябре этого года, появился термин «репатриация», то есть возвращение на родину. Этот термин вошел в программу по переселению соотечественников. В связи с этим там предусмотрены определенные льготы, снижение необходимого периода проживания в стране для получения паспорта. Значит, есть возможность выбирать регион, ну и так далее. Я сейчас не буду в эту всю историю погружаться. Но мне казалось очень важным, и о чем я вчера разговаривал с Владимиром Путиным, что у этого термина репатриация должно появиться дополнение, что вот в особом фокусе внимания должны оказаться люди, репатрианты из недружественных стран. Мы понимаем, что их число растет в последнее время, что в первую очередь это страны так называемого Запада, то есть это Европа, англосаксонский мир, Соединенные Штаты Америки, Канада, Британия. И вот в этих странах для людей, которые считают себя нашими соотечественниками, возвращение на родину в ближайшее время станет не только предметом размышления, возвращаться, не возвращаться, а, скорее всего, это станет необходимостью, поскольку они постепенно превращаются просто в дискриминируемую прослойку людей по одному только основанию, потому что они русские, они связаны с Россией, они связаны с таким большим культурным и социальным явлением «русский мир». А то, что таких людей немало, об этом говорит просто... Об этом говорят цифры. Ну вот только в Германии проживает 6 миллионов русскоязычных. Мы в Совете по правам человека вошли в очень близкий контакт с такой некоммерческой организацией, она называется «Путь домой». Ее возглавляет человек, который вернулся в прошлом году из Германии в Россию. Анатолий Бублик. В свое время его семья в 90-е годы выехала из Оренбурга. Он такой... был такой термин «казахские немцы».
Да, как раз хотел сравнить. Немцы, там близко.
Да, немцы Поволжья, начинали ли Оренбуржье, в общем, из оренбургских степей, где действительно были немецкие колонии, немецкие переселенцы. Значит, он в конце 90-х выехал с семьей. А вот в прошлом году он просто понял, что в самое ближайшее время жизнь его превратится в серьезную проблему в Германии. Поскольку у него был небольшой бизнес, мебельная фабрика, он почувствовал отношение официальных властей, отношение соседей к тому, что он русский, но этого не скрывал, он всегда это подчеркивал, воспитывал своих детей в русских традициях, разговаривал с ними на русском языке. В общем-то, он продал бизнес, вернулся сюда и создал эту организацию, которая помогает людям, которые хотят вернуться на родину, консультационными услугами, может быть, какими-то организационными и так далее. Так вот, за последний год у него больше 126 тысяч обращений, примерно 40 с лишним процентов из Германии. На втором месте Казахстан, и дальше по убывающей другие страны Западной Европы, Прибалтика, Азия, 5% из Украины, США и так далее. Причем, ведя достаточно скрупулезно, вот так по-немецки, учет тех людей, к которым к нему обращаются, значит, он, естественно, и выясняет мотивы, почему эти люди хотят вернуться в Россию. Причем это люди, состоявшиеся на Западе, люди, которые либо создали свой небольшой бизнес, либо, так сказать, достаточно удачно вписались в западную экономику. Так вот, по его статистике, основными причинами переезда для более 47% людей стали страх и беспокойство за детей. 44% считают, что поддержка нацизма и русофобии в странах, в которых они живут, являются для них стимулом вернуться в Россию. На третьем месте 44% желания быть в России в непростой момент, в непростой период истории. Ну и дальше и угроза традиционным семейным ценностям, и пропаганда ЛГБТ, и угроза свободы личности и мнения, и многое-многое-многое другое. 126 тысяч обращений за год в некоммерческую, негосударственную организацию с запросами о том, как вернуться, как перевести деньги, как устроиться на исторической родине России. Это достаточно, как мне кажется, большой массив людей. И, повторюсь, это только за один год. Это то, чего хотят люди. С другой стороны, подчеркну, что мы видим пример Латвии, других прибалтийских стран, но это не единичный случай. В Германии огромное количество счетов закрывают людям на том основании, что они как-то связаны с Россией. Мы видели историю с попытками, и не только попытками, а с реальной конфискацией автомобилей на российских номерах, на российской регистрации. В первую очередь в Германии, но и в других странах Европы. Закрывается граница. В общем-то, создаются серьезные условия для выдавливания и дискриминации людей, которые считают себя нашими соотечественниками, из стран Европы. Ну, я думаю, что мы еще столкнемся с серьезными проблемами наших соотечественников в Америке и Канаде и Великобритании. В общем, как мне кажется, проблема серьезная и важная. Вчера я об этом разговаривал с президентом, и он действительно согласился, что необходимо системно подойти к решению этой проблемы. Хотя, с его точки зрения, каждый волен выбирать себе любую страну, в которой он живет. Но, тем не менее, если мы видим, как растет волна русофобии, как это становится серьезной угрозой, в первую очередь, для экономической безопасности, для нормальной жизни наших сограждан, людей, которые считают себя русскими в европейских странах, то, конечно, президент сказал, что в ближайшее время он продумает вместе с Министерством иностранных дел, какие системные меры по обеспечению процесса возвращения этих людей можно будет создать, проработать. И традиционно по результатам заседания совместного Совета по правам человека с президентом мы ждем президентского указа с поручениями конкретным ведомствам по разработке вот каких-либо реальных мер по реализации тех вопросов, которые мы поднимаем.
Тут ведь правда этот спектр мер может быть огромнейшим от конкретной практической помощи тем, кого могут банально на границу привести и сказать: все, до свидания, вы репатриированы. И до того, чтобы действительно уже говорить вот о тех людях, о тех семьях, которые могли бы, хотели бы и планируют возвращаться в Россию или переезжать в Россию для того, чтобы вот избежать того спектра проблем, которые вы озвучили чуть выше, ну, с которыми сталкиваются там.
Да, причем я хочу подчеркнуть, что это не традиционная трудовая миграция, с которой мы часто сталкиваемся. Этим людям меньше нужна материальная поддержка, а больше нужна организационная поддержка. Потому что, например, продавая какие-то предприятия, которые они создавали в Европе, у них не всегда есть возможность просто вывести эти деньги. Эти деньги у них отбирают на границе. Потому что перевести их, так сказать, там, при помощи платежных систем невозможно. Платежные системы отключены, SWIFT отключен, значит, система виза не работает на территории Российской Федерации, как следствие санкций, которые применил Запад. И просто на границе их физически отнимают, там, разрешают вывозить, там, условно говоря, я называю сейчас любую цифру, там, 2000 евро на человека. Остальные деньги просто отбирают, так сказать, якобы, так сказать, они там передаются на хранение куда-то там, какие-то банковские ячейки, но
сохранность этих... заморозку российских средств. Да. Мы знаем, что это такое.
Совершенно верно. Поэтому, повторюсь, эти люди состоялись на Западе, выехав в свое время в 90-е или 2000-е годы, очень часто, так сказать, под давлением экономических обстоятельств. И сейчас для них возвращение в Россию — это не стремление заработать больше где-то, где лучше, а это...
Вопрос выживания, уж извините.
Да, вопрос выживания, с одной стороны. С другой стороны, это такая уже насущная необходимость для того, чтобы обеспечить в том числе и нормальную в условиях демократического общества жизнь своих детей.
Действительно будет любопытно посмотреть вот этот план. Сейчас модно, не люблю это словосочетание, дорожная карта. Но вот если что будет, как раз посмотреть на будущее относительно того, что может быть сделано, покажет, по крайней мере, масштаб всего комплекса мер по, ну, может быть, и репатриации, может быть, просто по приему людей, может быть, по конкретной практической помощи. Об этом тоже не нужно забывать. Мы вот в первой части передачи вспоминали, что где-то там польские перевозчики протестуют, а конкретные водители могут просто умереть от того, что находятся в этой самой очереди. Может быть, к опросу уже перейти?
Да, давайте с удовольствием, потому что любопытно, как относятся наши сограждане к возвращению тех, кто уехал в свое время... Mm-hmm. в Европу и...
Причем, да, достаточно давно. Речь не про предыдущие полтора года, хотя про них тоже можно спрашивать, просто про них отдельные темы и отдельные опросы. Значит, еще раз, последняя возможность поучаствовать. Радио Нижнее Подчеркивание Спутник. Как последний пост там сейчас про то, как евро и доллар скакнули, вы проругались на эту тему, обязательно поднимитесь чуть выше и проголосуйте. Значит, как вы относитесь к возвращению в Россию тех, кто уехал на Запад в 90-е и 2000-е? Вот мне, как социологу, вот эти данные можно и хочется прям по-разному, знаете, по вращать, пожонглировать, потому что по-разному можно сказать, а показатели, на самом деле, не очень сильно отличающиеся друг от друга. 41%, да, пусть возвращаются, ждем их домой. То есть 2 из 5, в целом, 2 из 5 готовы к возвращению, и еще более того, даже ожидают. 37, немногим меньше, то есть на 5% всего меньше. Раз уехали, значит, уехали. И вот каждый пятый, не знаю, сложно ответить, нужно подумать. То есть тут вот если этого самого каждого пятого прибавить к первому, будет один вариант. Если прибавить ко вторым неопределившихся, получается немножечко другой. Как здесь правильно сказать? Больше половины не готовы их видеть или половина ожидает?
Нет, я все-таки рассчитываю на то, что больше половины прекрасно понимают, что люди, которые с нами тесно связаны, в первую очередь таким, пусть эфемерным, но иногда достаточно очевидным понятием, как ментальность, то есть общий образ мыслей, воспитанных в одной культуре, которые могли в силу обстоятельств оказаться где-то за границей, тем не менее всегда должны иметь возможность вернуться домой и чувствовать себя здесь комфортно. Мне кажется, очень важно дать этим людям сигнал, что здесь точно лучше, чем сейчас на Западе. Вопрос не в комфорте, не в достатке, а в самоощущении. И еще не менее важный сигнал, что здесь их ждут, и они могут возвращаться.
А как вот все-таки быть с тем, что 36%, больше трети, больше, чем каждый третий, уехали, значит, уехали? Помахать ручкой? Или это вот опять же к вопросу о деталях, которые могут определить, решить многое?
Я думаю, что людям просто нужно задуматься, как бы они повели себя в каких-то конкретных обстоятельствах, это первое. И второе, что у каждого должна быть возможность... Знаете, как говорил Конфуций, ошибается тот, кто не исправляет собственных ошибок. У каждого есть право на ошибку, но самое главное, у него должна быть возможность исправить ошибку или просто действие, совершенное под давлением обстоятельств.
Да, потому что эти самые обстоятельства могут быть разными. Кирилл Валерьевич, традиционно спасибо огромное. Содержательный эфир. Есть над чем подумать. Можно еще раз, кстати, заглянуть и поучаствовать в том же самом опросе, а познакомиться с его результатами. Ну, а это авторская передача главного редактора «Радио Спутник», члена Совета по правам человека при президенте России Кирилла Вышинского. Кирилл Валерьевич, спасибо еще раз.
Спасибо большое. Спасибо всем нашим радиослушателям.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.